В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 29 мая. В Цхинвали, Сухуми, 8, в Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Кейти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузия начала процедуру разрыва дипотношений с Сирией в ответ на признание Абхазии и Южной Осетии. Оппозиция говорит о дипломатическом провале власти.
России не пришлось заплатить никакой политической цены за осуществленную агрессию, поэтому сегодняшний факт признания стал очередным логическим звеном этой цепи.
В абхазском обществе весть о признании встретили с энтузиазмом, а глава де-факто республики готов посетить Дамаск и принять Сухуми Башара Асада.
На протяжении нескольких последних лет проводилась последовательная и планомерная работа по налаживанию полноформатного сотрудничества с Сирийской Арабской Республикой.
Российские эксперты о том, почему Дамаск пошел на такой шаг и как его оценивать.
Я считаю, что это должен комментировать Петросян. Я не шучу, это несерьезно. Это очень, я бы сказал, даже глуповатенько. А он ничего не дает, он дает только юмор.
Это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Вадим Дубнов.
Нападение в Льеже расследуют как теракт. Стороны конфликта в Ливии договорились о проведении выборов. Сотрудники больницы в Солсбери рассказали, как спасли Скрипалей. Нападение в городе Льеж, Бельгии, в результате которого во вторник погибли 4 человека, включая самого нападавшего и двух полицейских, расследуется как террористический акт. Об этом заявил прокурор Льежа. По словам прокурора, нападавший набросился с ножом на женщин-полицейских, завладел их огнестрельным оружием и застрелил двух полицейских, а также одного из свидетелей случившегося, который находился в машине. Затем он забежал в здание школы, где взял в заложницы уборщицу. В результате перестрелки он был убит, заложница освобождена. Бельгийский телеканал RTBF сообщил, что нападавшим был 36-летний Бенджамин Эрман. Утверждается, что ранее он был осужден за мелкое преступление и отбывал наказание в тюрьме. По данным телеканала, полиция утверждает, что в заключении он приобщился к радикальным настроениям. В Льеж отправился король Бельгии Филипп и премьер Шарль Мишель. Стороны конфликта в Ливии договорились о начале мирного регулирования ситуации в стране. В рамках совместной декларации они обязались подготовить конституционную базу для проведения президентских и парламентских выборов, а также объединения деятельности двух противоборствующих правительств. Сами выборы предварительно намечены на 10 декабря. Договоренности были достигнуты на международной конференции в Париже. Переговоры проводились под эгидой ООН и под председательством президента Франции Эммануэля Макрона. Французский лидер назвал подписанное сегодня соглашение решающим шагом для мирного урегулирования ливийского конфликта. Впервые ливийские лидеры договорились работать сообща и одобрили совместную декларацию, отметил Макрон. После убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в стране возникли два временных правительства. Правительство национального согласия в Триполи во главе с Фаизом Сараджем и Восточный кабинет министров Абдалы Абдурахмана Аттани в Табруке, который поддерживает ливийская национальная армия под командованием халифы Хафтара. Медики больницы в британском городе Солсбери впервые рассказали о том, каким образом им удалось спасти бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, которые стали жертвами нападения с применением нервно-паралитического отравляющего вещества. Выдержки из интервью программе Newsnight опубликованы в твиттере BBC. Полностью этот выпуск выйдет в эфир сегодня вечером. Как рассказал журналистам реаниматолог Стивен Джукс, когда врачи узнали о том, что Сергей и Юлия Скрипали подверглись воздействию нервно-паралитического вещества, они думали, что пациенты не выживут, несмотря на наилучшую медицинскую помощь. Глава отделения сестринского ухода Лорна Уилкинсон отметила, что врачи были крайне обеспокоены тем, какие масштабы получит инцидент после того, как в больницу поступил третий пострадавший, полицейский Ник Бейли. По словам заведующего отделением интенсивной терапии Дан Мюррея, при подборе различных сочетаний лекарств персонал больницы получал ценные советы от международных экспертов, в том числе и от специалистов, находящихся рядом в военной лаборатории Портон-Даун.
Большая часть успеха лечения заключается в отличной совместной работе врачей в реанимации, фантастической заботе и преданности медсестер. Поддержали и внесли свой немалый вклад очень хорошо информированные международные эксперты, некоторые из которых, к счастью, оказались прямо у нас на пороге, в лаборатории Портендаун.
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия попали в больницу 4 марта после того, как обнаружили их без сознания на скамейке в Солсбери.
Эхо Кавказа. Новости.
По территории Израиля утром во вторник из сектора Газа было выпущено более 25 ракет. Об этом сообщило Министерство обороны Израиля. Обстрелу подвергся город Сдерот и прилегающие районы на юге страны. Пострадавших нет. Большая часть ракет, как сообщается, была перехвачена. Одна из них, однако, приземлилась недалеко от детского сада, незадолго до его открытия. Это крупнейший ракетный обстрел Израиля с 2014 года. Ответственность за него пока никто не взял. Однако накануне радикальная палестинская группировка «Исламский джихад» угрожала Израилю возмездием за гибель трех ее членов, убитых в воскресенье израильскими военными. С марта на границе Израиля и Газы проходят массовые демонстрации палестинцев, которые пытаются прорваться через границу и нападают на израильских военных. Те в ответ открывают огонь. Всего в столкновениях за два месяца погибли более 100 палестинцев. Парламентская ассамблея НАТО призвала страны-члены Североатлантического союза поддержать стремление Грузии и Украины к вступлению в НАТО. Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам сессии ассамблеи, которая прошла в Варшаве. В нем также содержится призыв предоставить Боснии план действий по членству в НАТО. В декларации содержится призыв к лидерам стран НАТО быть открытыми к осмысленному диалогу с Россией, но в то же время сдерживать возможные угрозы, исходящие от нее. Эти угрозы названы наиболее серьезными для Североатлантического союза наряду с терроризмом. 31 мая должно состояться заседание Совета России и НАТО, главной темой которой станет ситуация на Украине.
Спасибо. Новости читал Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Ботюришвили. Переходим к темам дня. Грузия начала процедуру разрыва дипотношений с Сирией в ответ на признание Абхазии и Южной Осетии. Между тем, в грузинской оппозиции говорят о дипломатическом провале власти. Реакцию политических и экспертных кругов исследовал Иракли Урагвелидзе.
Сообщения о признании Абхазии и Южной Осетии появились сегодня в полдень практически одновременно на сайте президента самопровозглашенной Абхазии, а затем и на веб-странице де-факто МИДа Южной Осетии. Спустя два часа замглавы грузинского внешнеполитического ведомства Давид Дондуа заявил о начале процедуры разрыва дипломатических отношений с Сирийской Арабской Республикой. В свою очередь, глава МИД Грузии Михаил Джаналидзе призвал мировое сообщество осудить факт грубого нарушения норм международного права со стороны режима Асада. В оппозиции считают, что дипломатический успех Российской Федерации обусловлен недостаточной активностью правительства. Вот заявление замглавы фракции Единого национального движения Саломе Самадашвили.
Все действия России по подрыву нашей территориальной целостности и последующая аннексия остались безнаказанными. России не пришлось заплатить никакой политической цены за осуществленную агрессию, поэтому сегодняшний факт признания стал очередным логическим звеном этой цепи. Наши позиции были бы упрочены недвусмысленными действиями властей в отношениях с Россией, в том числе в вопросе санкций.
В свою очередь, в Европейской Грузии ждут незамедлительных разъяснений от главы МИД. Сергей Капанадзе призвал Михаила Джаналидзе в закрытом формате ответить на вопросы депутатов.
Это показывает, что Россия ни на минуту не прекращает попыток с помощью полулегитимных мер добиться международного признания оккупированных ею территорий. То, что произошло сегодня, показало также тщетность надежд на нормализацию отношений сегодняшней России. Поэтому ни формат Абашидзе-Карасин, ни примирительные заявления премьера не способны отменить тот факт, что Россия является нашим неприкрытым врагом. Чем быстрее это осознают в правительстве, тем лучше для нашей страны.
Между тем, конфликтолог Паата Закарешвили считает, что Москва попытается закрепить успех. Об этом свидетельствует сегодняшнее заявление главы Комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, который выразил мнение, что признание независимости республик Сирии является только началом процесса признания этих республик миром. По мнению эксперта, Грузия должна поставить вопрос ответственности Сирии на всех международных площадках, в том числе и ООН.
С другой стороны, установление режимом Асада дипотношений с конфликтными регионами Грузии говорит о слабости России и больше напоминает жест отчаяния. Подобные заверения Косачева мы слышали не раз, но прошло много лет с последнего признания, и мы помним и отзывы признаний. Конечно, Сирия пошла на этот шаг под давлением России, что создает для нее дополнительные трудности. В отличие от Венесуэлы, у нее серьезные проблемы с территориальной целостностью, так что нарушение целостности другого государства поставит ее в сложное положение. Ну и, наконец, дипломатические усилия Российской Федерации ставят жирную точку на горячей теме восстановления транзитного сообщения через Абхазию и Цхинвальский регион. Если кто-то тешил себя иллюзиями на этот счет, теперь тему можно считать абсолютно закрытой.
По мнению конфликтолога Левана Герадзе, тема признания со стороны международного изгоя мало что меняет как для Грузии, так и для ее сепаратистских регионов.
Разумеется, все понимают, что власти Сирии не могли иметь никакого практического интереса к далекому региону, если бы не настойчивость Российской Федерации, которая служит единственным гарантом их существования. Да, усилия России на некоторое время повысят эмоциональный настрой сторонников международного признания Абхазии и Южной Осетии, но на деле не помогут им выйти из изоляции. В конце концов, Сирия не в том положении, чтобы ее признание имело хоть какой-то вес.
Позицию правящей партии грузинской мечты сегодня озвучил лидер парламентского большинства Арчил Талакуадзе. Режим признал режим, и оба режима рады. Это решение Асада не может быть легитимным и не отражает мнение сирийского народа, заявил парламентарий. Вечером на экстренной встрече в МИД Грузии Давид Дондуа проинформировал глав аккредитованных дипмиссий о решении Грузии разорвать отношения с Сирией.
«Мы находимся в постоянном контакте со странами Ближнего Востока, Персидского залива и арабским миром Африки. На сегодня не существует опасности повторения подобной реакции или других нелегальных шагов под давлением третьих стран»,
заверил грузинский дипломат. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
В абхазском обществе с энтузиазмом встретили признание Сирии независимости Абхазии и Южной Осетии. Чиновники МИДа самопровозглашенной республики уже заявили о планах Рауля Хаджимба посетить Дамаск и, возможно, Башара Асада с Сухуми. Также в Абхазии продолжают настаивать на том, что Вануату и Тувалу официально не отзывали свои признания, рассказывает наш абхазский автор Виталий Шария.
Сегодня в зале заседания Кабинета министров Абхазии прошло торжественное заседание с участием представителей властных структур и общественности, посвященное признанию Сирийской Арабской Республикой независимости Абхазии и Южной Осетии. После того, как прозвучал гимн Абхазии, на экране, установленном в зале, появилось видеообращение президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба, сделанное им в посольстве Абхазии в Российской Федерации в ходе рабочей поездки в Москву.
29 мая 2018 года Республика Абхазия и Сирийская Арабская Республика объявили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений между двумя странами на уровне посольств, что отражает их общее стремление развивать отношения во всех областях. Этому событию предшествовала большая работа Министерства иностранных дел Республики Абхазия, посольства Абхазии в Москве, других ведомств Республики Абхазия. Состоялись взаимные поездки абхазских и сирийских официальных лиц. Были установлены тесные контакты. Накануне 28 мая всего года состоялась трехсторонняя встреча послов Республики Абхазия, Сирийской Арабской Республики и Республики Южная Осетия в Российской Федерации, в ходе которой послы согласовали текст и дату выхода коммюнике, обменялись соответствующими нотами. Мы высоко ценим этот шаг руководства Сирийской Арабской Республики и уверены, что наши отношения будут развиваться в духе взаимного уважения и сотрудничества. Убежден, что в ближайшее время на сирийской земле наступит спокойствие, и ее народ приступит к мирной жизни.
Вице-президент Абхазии Виталий Габния, который вел торжественное заседание, особо отметил, что это знаковое событие произошло в преддверии 25-летия нашей победы и 10-летия признания со стороны Российской Федерации. Конец цитаты. Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове отметил, что после взаимного признания отношения между Абхазией и Сирией будут будут наполняться конкретным содержанием. Он сказал в частности:
«По линии внешнеполитического ведомства нашей республики, так и других профильных структур, на протяжении нескольких последних лет проводилась последовательная и планомерная работа по налаживанию полноформатного сотрудничества с Сирийской Арабской Республикой. Необходимо напомнить, что с момента начала вооруженного конфликта в Сирии в 2011 году Республика Абхазия открыто поддержала действия сирийского руководства, направленные на борьбу с международным терроризмом и установлением мира и стабильности в регионе. Несмотря на отсутствие общих границ, тем не менее, между нашими странами существуют давние исторические связи, возникшие в результате переселения наших соотечественников на территорию Сирии, где они получили возможность жить и развиваться».
На собрании выступили также спикер парламента Абхазии Валерий Кварча и посол Российской Федерации в Абхазии Алексей Двинянин. В 17:00 в прямом эфире абхазского телевидения прошла пресс-конференция министра иностранных дел Абхазии Даура Кови и его помощника Ираклия Тужба. Из сказанного главой внешнеполитического ведомства я бы выделил следующее. Планируются государственные визиты президента Абхазии Рауля Хаджимба в Дамаск и, возможно, президента Сирии Башара Асада в Сухум. В ответ на вопрос журналиста о том, почему в российских интернет-ресурсах утверждается, что тихоокеанские государства Вануату и Тувалу отозвали свои признания независимости Абхазии, Даур Кови убежденно сказал:
«Нет достойного разговора о том, что Вануату и Тувалу отозвали признания. Они не соответствуют действительности, потому как никаких официальных обращений, официальных нот в адрес Абхазии, где говорилось бы о отзыве независимости, не существует в природе».
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Итак, Сирия объявила о признании установления дипломатических отношений с Абхазией и Южной Осетией. Она стала пятой страной, признавшей независимость самопровозглашенных республик. Мурат Гукимухов расспросил российских экспертов, почему Дамаск пошел на этот шаг.
Сирийская Арабская Республика стала пятой страной, признавшей независимость Южной Осетии и Абхазии, после России, Никарагуа, Венесуэлы и Науру, если учесть, что Вануату и Тувалу отозвали свое признание. Всякий раз, когда происходят подобные события, возникает вопрос, в чем мотивация признавшей стороны. До сих пор версии по этому поводу звучали самые разные. От демонстрации солидарности с Россией латиноамериканских лидеров до меркантильных соображений островитян. Зачем признала Южную Осетию и Абхазию Сирия, об этом я решил расспросить российских экспертов. Российский политолог, руководитель научных исследований Института диалог цивилизаций Алексей Малышенко убежден, что к признанию Кавказских республик сирийское руководство подтолкнуло Москва. Учитывая репутацию Асада и положение, в котором он находится, это не самый лучший дипломатический ход России, говорит Алексей Малышенко.
«Я считаю, что это должен комментировать Петросян. Я не шучу, это несерьезно. Это очень, я бы сказал, даже глуповатенько. А он ничего не дает, он дает только юмор, понимаешь? Вот видите, сам кто их признает? Вот Науру, еще Венесуэла, и вот еще Сирия, там летают российские самолеты. Ну, как-то это очень жалко, знаешь. Я удивлен. Это только как-то удар по престижу, я считаю».
«А все-таки по какому принципу по этому будет происходить? Вы нам должны или вам нечего терять?»
«Сирийцам это все равно. Их-то никто не признает, я имею в виду Башара. Ну, мало ли что он сделал. Он с этого ничего не проиграл. Лишний раз подчеркивается, что это как бы российская марионетка».
Для российского политолога Николая Силаева признание Сирии – это история с противоположным знаком. По его словам, впервые в нынешней истории союзник поддержал позицию России по вопросу, который не входит в сферу его собственных интересов, говорит Николай Силаев.
«Это в каком-то смысле ставит вопрос к другим российским союзникам. Если вы даже в такой простой вещи, как признание Абхазии и Южной Осетии, отказываетесь идти навстречу России, то союзники ли вы?
Это может быть поведение марионетки?
Нет, я бы не назвал Асада марионеткой. Во-первых, потому что его успех, конечно, в большой степени в эти годы связан с российской помощью, но далеко не только с российской помощью. Ну, еще Иран. Есть очень сложный комплекс отношений с Турцией, которые, конечно, сейчас у него плохи, но несколько лет назад все было по-иному. Сирия – это, конечно, не самая влиятельная страна на Ближнем Востоке, но он далеко не марионетка.
А в чем тогда мотивация? Просто поддержать того, кто поддержал тебя?
Я думаю, что есть Две вещи. Во-первых, отношения с Грузией для Асада не очень важны, мягко говоря. Он ничего не теряет от того, что Грузия разорвала с ним дипломатические отношения. А к тому обширному списку его достатков, которые распространяют американцы, признание Абхазии и Южной Осетии тоже, в общем, добавит немного. А с другой стороны, почему бы не пойти вот на этот шаг навстречу России? Может быть, это было частью какой-то более широкой российско-сирийской переговорной повестки.
То есть Россия могла попросить?
Я не думаю, что специально... Я думаю, что Асад мог использовать этот документ для того, чтобы по каким-то другим вопросам, может быть, добиться подвижек российской позиции. Не по очень важно, но по каким-то. Я бы вот этого не исключил.
Что касается мотивации самой России в этой истории, то, напоминает Николай Силаев, в концепции ее внешней политики написано «способствовать признанию в мире Южной Осетии и Абхазии». А если поручение есть, то его надо выполнять. Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Юго-осетинский сегмент сети интернет взорвала новость о назначении нового куратора. Им, согласно официальной информации, стал вице-премьер российского правительства Виталий Мутко, который помимо строительства будет заниматься, цитата, сотрудничеством с республиками Абхазия и Южной Осетии, курировать национальную политику и национальные отношения в целом. «Let me speak from my heart in Kudarish» стала самым цитируемым мемом, а юго-осетинские пользователи с нетерпением ждут момента, когда новый куратор говорит на южном диалекте осетинского. Ирина Келихсаева погрузилась в сетевые дебри.
Не успели жители обоих государств России и Южной Осетии отойти от реакции на назначение бывшего министра спорта Виталия Мутко на должность министра строительства, как не добавилась еще одна. Отныне российский вице-премьер будет курировать еще и отношения с Абхазией и Южной Осетией. Что известно о Виталии Мутко в Южной Осетии? Ровно столько же, сколько знают о нем жители Российской Федерации. Был президентом Российского футбольного союза, затем министром спорта. Все с интересом следили за допинговым скандалом и за отстранением Мутко из Международного олимпийского комитета. До того дружно вместе с россиянами смеялись и пересматривали видеоролики его выступления на английском в Цюрихе, когда чиновник представил российскую заявку на чемпионат мира 2018. А его «Let me speak from my heart» – «Позвольте мне говорить от всего сердца», зачитанное с незабываемым акцентом, так и останется в истории спорта и российской политики его визитной карточкой. Симпатизировали депутатам, не сдержавшим смех во время предложения назначить его министром строительства. Рассматривали фотожабы и шутки россиян по этому поводу. За спорт мы теперь спокойны, будем волноваться за строительство. Накануне, когда стало известно еще об одной его обязанности курировать отношения с Абхазией и Южной Осетией, пользователи осетинского сегмента сети все еще пытались улыбаться. Одна из многочисленных групп в Фейсбуке «Осетия» с количеством участников почти 45 тысяч человек тоже выдала свою реакцию. 35 смеющихся эмодзи, 33 поддерживающих назначения, 12 сочувствующих, видимо, Южной Осетии и Абхазии, 5 возмущенных, 8 удивленных и даже 1 восторженный. Комментаторы, запутавшись в кураторах республик, пытались выяснить, кого Виталий Мутко сменил на этом посту, не Владислава ли Суркова. Более информированные пользователи называли Хлопонина. Пользователь Азамат Хорс предположил, что теперь Мутко построит в Осетии Ледовый дворец, а Виталий Пухаев попытался каламбурить. Теперь Мутко намутит по полной. Кто-то посчитал это отличной новостью, а Чермен Дудаев предложил представить, как Мутко будет читать речь на осетинском. Симпатизирующие российскому чиновнику, стараясь задобрить раздраженную армию комментаторов, настаивали. Мутко всегда к Осетии нормально относился. Не обошлось и без упоминания о спортивном прошлом чиновника. Геннадий Кумаритов. Чем вы недовольны? Зимнюю Олимпиаду 2026 в Абхазии проведет, а чемпионат мира 2026 в Южной Осетии. Let me speak в общем. Дальше подоспели оптимисты. Валерий Кодзерте. Человек ВВП, если получит команду навести порядок, все рычаги в его руках. Главное – правильно все обозначить. Социально значимые объекты и рабочие места – это то, что жизненно необходимо народу. Досталось Виталию Мутко от недоброжелателей. Батик Губаев. Такое впечатление, что Мутко – политический киллер. Убил все, что связано со спортом, а теперь взялся за регионы. В югоостинском сегменте интернета новость перепостили под «Let me speak from my heart in Kudarish». Кударск русский и угостинский говор остинского языка. Тут же в шутку стали выяснять, как зазвучит мельдоний по-кударски. «Так нам и надо или чего не бывает», предположила одна из комментаторов Галина Гучмазова. Совсем категоричные заподозрили неладно Игорь Кудзев, а российский спорт развалили его руками на очереди Южной Аланы и даже искренне сочувствующие Ирина Бреусова. «Даже не знаю, что сказать. Сотрудничество – вопрос важный, требующий гибкости, деликатности, особого знания. А господин Мутко в спорте напортачил так, что можно задохнуться от возмущения. Переживаю, особенно за Южную Осетию». Ну и, конечно, ответ от все еще сильных духом жителей Южной Осетии Фатима Турманова. «Не переживайте, Ирина Львовна, и не такое пережили». Ирина Хелексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
Время обзора грузинской прессы. Средства массовой информации о том, какие гарантии получили в Соединенных Штатах Америки грузинский, получил в Соединенных Штатах Америки грузинский премьер Квирикашвили, по какой причине в Тбилиси вспомнили сухумского Марадону и почему грузин волнует гардероб Леди Гага. Обзор подготовила наш корреспондент Мзия Парисишвили.
США и Европа дают понять, что замену Квирикашвили на посту премьер-министра наши внешние партнеры могут воспринять неправильно, говорит в интервью с еженедельником «Квирис Политера» бывший спикер парламента, лидер партии движения строительства Давиду Супашвили. Он считает, что недавний визит главы правительства Георгия Квирикашвили в США стал явным проявлением доверительных отношений американских партнеров к фигуре Квирикашвили. Далее журналист Русудан Шейля спрашивает.
Теплый прием Квирикашвили в США, в Грузии некоторые сочли проявлением негативного отношения администрации Трампа к вероятному назначению на пост премьер-министра нынешнего министра МВД Георгия Гахария из-за его связей с Россией в прошлом. Как вы думаете, этой перестановки уже не будет?
По мнению Давида Усупашвили, вернувшемуся в политику основателю грузинской мечты Бедзине Ванишвили, придется хорошенько поискать достойную смену Квирикашвили в своей правящей силе, в которой царит хаос.
Если этого не произойдет, у западных партнеров возникнут вопросы не к преемнику Квирикашвили, а к внешнему курсу страны, что будет очень тревожным для нашего будущего.
Говорит Давид Усупашвили. О сухумском колорите Марадоне вспоминает Давид Дишкариани в статье для Нет-Газеты «Мечта о Марадоне». Точнее о том, как весть о смерти сухумского Марадоны заставила Давида Дишкариани посмотреть на грузино-абхазский конфликт с другой стороны.
В моей памяти Марадона был 40-летним коренастым мужчиной с лохматыми волосами и в шортах. Таким я его помнил всю жизнь, и мне стало жаль молодого человека, узнав о его смерти в июле прошлого года.
Автор статьи признается, что помнил Марадону таким, каким его увидел в последний раз 25 лет тому назад, и был очень растерян, увидев в соцсетях последние фотографии сухумского Марадоны. Вместо молодого парня с них смотрел седой мужчина. Это и заставило Давида Дишкариани впервые задаться вопросом.
Почему на самом деле скучают беженцы из Абхазии по территориальной целостности Грузии, политическому статусу автономной республики или почему другому?
Ответ на свой вопрос автор ищет в тех временах, когда сухумского Марадона еще не было на свете. Статья сопровождается фотографиями из общественного архива лаборатории исследования советского прошлого, на которых запечатлены жители Сухуми в 20-е годы прошлого века.
Если бы не надпись «Сухуми, набережная», можно было бы подумать, что фотографии сняты в каком-нибудь американском штате, а не в Абхазии.
Отмечает Давид Дишкариани и рассказывает о том, каким многонациональным был до войны Сухуми, как общественные места, брехаловка, ресторан «Амра», кафе «Пингвин» стали коллективной памятью в семьях беженцев.
Политический статус Абхазии не является объектом их мечты. Они ностальгируют по той повседневности, которая у них была, а потом стала частью их идентичности. Политические элиты в Грузии не создали перспективу будущего людям, пострадавшим в результате конфликта. Не смогли предложить политический проект, который побудил бы их думать о будущем. Их оставили наедине с памятью о прошлом. Поэтому неудивительно, что эти люди мечтают о Марадоне.
Пишет Давид Дишкариани. О том, что грузинские дизайнеры потихоньку приобретают всемирную славу, сообщает интернет-издание OnG и публикует фотографии певицы Леди Гага. Ее, как утверждает издание, 28 мая фотографы запечатлели выходящей из коктейль-бара. На ней было синее кожаное платье из коллекции «Осень-зима-2018» грузинского дизайнера Тамуны Ингороква.
Это не первый случай, когда Леди Гага облачается в платье от грузинских дизайнеров. К примеру, в прошлом году, в декабре, певица обнародовала фото, в котором одета в платье от другого грузинского дизайнера Автандила.
Пишет интернет-издание ОНТИ. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Читаем прессу.
Вы слушаете информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. В эфире краткий выпуск региональных новостей, которые из пражской студии читает Вадим Дубнов.
Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, говорится в сообщениях на сайтах МИД самопровозглашенных республик. Стороны заявили о приверженности основополагающим принципам международного права и стремлении к сотрудничеству. Дамаск и Цхинвали, а также Дамаск и Сухуми объявили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений на уровне посольств. При этом они ссылаются на Венскую конвенцию о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года и Венскую конвенцию о консульских сношениях от 23 апреля 1963 года. В ответ на это Тбилиси начал процедуру разрыва отношений с Сирией. Сразу после того, как появилась официальная информация о признании независимости Абхазии и Южной Осетии Сирийской Арабской Республикой, МИД Грузии выступил с чрезвычайно резким заявлением, в котором говорится, что сирийский режим в результате манипуляций со стороны Российской Федерации принял очередное незаконное решение в нарушение фундаментальных норм международного права. В заявлении МИД подчеркивается, что, признав независимость исконно грузинских регионов, режим Башара Асада поддержал российскую агрессию против Грузии, незаконную оккупацию и этнические чистки грузинского населения. При этом МИД призвал международное сообщество дать должную оценку манипуляциям со стороны Москвы. Позднее замминистра Давид Дондо на специальном брифинге сообщил, что Тбилиси начинает процедуру по разрыву дипломатических отношений с Сирией. В докладе Госдепартамента США о международной ситуации со свободой религии за 2017 год упоминается Абхазия и Южная Осетия. В документе говорится об ограничениях религиозной деятельности в самопровозглашенных республиках, которые оставались вне контроля центрального правительства Грузии. Госдепартамент ссылается на данные Госагентства по религиозным вопросам Грузии, согласно которым священнослужители Грузинской православной церкви не смогли провести религиозные службы как в Южной Осетии, так и в Абхазии. В результате грузинские жители вынуждены были выезжать на подконтроль Тбилиси территорию для совершения религиозных обрядов. Госдепартамент фиксирует сообщения СМИ, согласно которым религиозные деятели Абхазии прилагали усилия к тому, чтобы сделать церковь региона автокефальной. Некоторые местные религиозные деятели хотят передачи канонической территории грузинской церкви, русской церкви, в то время как другие хотели бы передать территорию под окормление Константинопольскому патриархату. В ноябре ГПЦ и РПЦ объявили о создании рабочей группы для решения спорных вопросов. Грузинские неправительственные организации распространили сегодня, 29 мая, заявление в связи с годовщиной предполагаемого похищения в прошлом году силовиками из центра Тбилиси азербайджанского журналиста и активиста Афгана Мухтарлы. Документ подписали НПО «Тбилисский дом прав человека», «Центр по правам человека», 42-я статья Конституции, Институт медиа, Грузинский центр психосоциальной и медицинской реабилитации жертв пыток. Спустя год после начала расследования по факту предполагаемого похищения Афгана Мухтарлы, несмотря на высокий общественный интерес, следственные органы Грузии не раскрывают информацию о прогрессе в ходе расследования. Неэффективное расследование произошедшего, с одной стороны, угрожает имиджу Грузии в сфере соблюдения прав человека и верховенства закона. С другой стороны, это еще больше укрепляет подозрения о существовании политического влияния на расследование, говорится в заявлении. В связи с этим правозащитники считают, что главная прокуратура Грузии должна предоставить общественности исчерпывающую информацию о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту незаконного лишения свободы Афгана Мухтарлы.
С новостями был Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Грузия в шаге от НАТО. Так в Тбилиси отреагировали на итоговую декларацию Парламентской ассамблеи Североатлантического альянса. В документе, принятом по итогам весенней сессии в Варшаве, выражена поддержка Грузии в вопросе интеграции в НАТО. Впрочем, западные аналитики настроены не столь оптимистично. Владимир Унанянц с подробностями.
У Тбилиси очень позитивные ожидания в связи с предстоящим в июле саммитом НАТО в Брюсселе. Замглавы грузинского МИДа Давид Залкалиани считает, что члены Североатлантического альянса обязательно поднимут вопрос Грузии.
Мы приветствуем, что наши натовские партнеры отмечают серьезный прогресс, который демонстрирует наша страна. Они должны отметить то, что у Грузии есть все возможности для членства в НАТО, и то, что мы очень эффективно используем все эти возможности. Очень важно, что со стороны наших натовских партнеров есть это понимание, и у них есть ожидание, что этот процесс будет учтен в ходе принятия решений, в том числе на предстоящем саммите НАТО в Брюсселе. Также стоит отметить, что на парламентской ассамблее НАТО говорилось о политике открытых дверей в контексте Грузии, и у нас очень позитивные ожидания. Мы надеемся, что все это будет отражено в решениях наших партнеров.
При этом в Тбилиси также обращает внимание на слова генсека Альянса Йенса Столтенберга, который отметил, что у Грузии есть все необходимое для вступления в НАТО.
Мы еще не уточнили все элементы саммита, но я уверен, что союзники найдут время, чтобы признать действия Грузии на пути к членству НАТО, участие Грузии в миссии в Афганистане. Мы продолжим оказывать практическую и политическую поддержку нашим партнерам Украине и Грузии. Я хотел бы подчеркнуть, что двери НАТО остаются открытыми. В прошлом году, когда Черногория стала 29-м членом Альянса, мы доказали, что поддерживаем других претендентов на пути к членству и к евроатлантической интеграции.
Заявил Столтенберг. Бывший помощник замминистра обороны США Майкл Карпентер в этом вопросе более осторожен. В прошлом курировавший вопрос Грузии экс-чиновник Пентагона советует не настраиваться на то, что на предстоящем саммите НАТО Тбилиси получит четкий ответ относительно своего евроатлантического будущего. При этом аналитик не видит ничего плохого в том, чтобы параллельно сближению с НАТО Тбилиси налаживал диалог с Москвой.
Я думаю, что это нормально для Грузии вести диалог с Россией. Лучше диалог, чем насилие. Но не надо забывать, что диалог не означает отказа от принципов, что кто-то согласится с оккупацией России, Абхазии или Цхинвальского региона. Диалог — это нормально, просто он не должен заходить так далеко. Так что я не вижу здесь противоречий. После войны я участвовал в женевских переговорах с Карасиным. Я помогал в согласовании механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты в Абхазии и Южной Осетии. И это нормально. Это диалог. Это не капитуляция или какие-то компромиссы.
Впрочем, в самой Москве не исключают того, что Альянс может нарушить свои требования к странам-кандидатам и принять Грузию в Альянс, чтобы надавить на Россию. Такое мнение высказал член Международного комитета Совета Федерации Олег Морозов в интервью РИА Новости.
Это зависит отнюдь не от желания Грузии. Как известно, по правилам НАТО в Альянс не берут страны, обремененные территориальными проблемами и неразрешенными военными конфликтами. Тут же их полный набор. Но учитывая последние тенденции в миропорядке, на это могут закрыть глаза во имя дополнительного давления на Россию. Поэтому формально нельзя, но если перевесит желание еще сильнее надавить на Россию, то вариант найдется, с пониманием того, что это не сделает этот регион более безопасным.
Именно на безопасности советуют Грузии сконцентрировать внимание еще один бывший высокопоставленный представитель Пентагона. По словам экс-командующего войсками НАТО и силами США в Европе генерала Бена Ходжеса, на данном этапе Грузии стоит больше думать не о членстве в Североатлантическом блоке, а о том, чтобы стать звеном цепи обороны Альянса в Черноморском регионе.
Акцент на безопасности всего Черноморского региона со стороны Альянса будет гораздо более эффективным, чем забота в отношении отдельных стран региона. Черное море является стратегически важным для России. Кроме того, после аннексии Крыма границы территориальных вод на Черном море могут измениться, и это затронет многие европейские страны. Тут важен подход к безопасности в региональном контексте. Мы должны подходить к России с юга таким образом. Когда русские посмотрят на Черноморский регион, они должны видеть 5 стран, объединенных с целью безопасности. Это подразумевает морские операции, совместные учения, обмен разведданными и борьбу с пропагандой. Все это значительно повысит качество безопасности Грузии.
Очередной саммит Североатлантического альянса пройдет 11-12 июля в Брюсселе в новой штаб-квартире. Повестка дня пока не определена. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
К другим темам дня. В Верховном суде самопроглашенной Республики Абхазия продолжается рассмотрение уголовного дела об убийстве Рафика Чалакяна, обвиняемым по которому проходит его сосед Эдуард Адлиба. Сегодня дочь убитого Эльвира Чалакян выступила и дополнила свои показания, данные ранее. Она заявила, что семья Чалакяна испытывает давление со стороны родственников Адлиба. В свою очередь адвокат обвиняемого Инга Габилай заявила о давлении на нее со стороны прокуратуры. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Сегодня на судебном заседании выступила дочь убитого Рафика Чалакяна Эльвира Чалакян. Она просила суд дать ей возможность дополнить свои показания, чтобы внести в них ясность. Суд ее ходатайство удовлетворил. Эльвира Чалакян рассказала следующее.
Охранник дома Кишмария утверждал, что во время обхода в 9 часов вечера он слышал, как со стороны Чалакяна Рафика были слышны голоса. По-армянски разговаривали жена и какой-то голос. Так вот, этого не могло быть. Моя мама никогда не разговаривала на армянском языке. Она его не знала. Моя бабушка была русская, и на армянском она не разговаривала. То есть свидетель лжет. Что касается 9 часов вечера, он тоже про это говорит. Это очень важно. В 9 часов вечера я звонила моей маме, и она уже не взяла трубку. Мы созванивались с ней каждый день или через день. И если она не брала трубку, то она обязательно потом перезванивала. Но у нас не было такого, чтобы мой звонок остался безответным. В этот день она мне не перезвонила, потому что, как она уже утверждает сама лично, все произошло с 6 до 7 где-то приблизительно вечера, то есть тот момент, когда выключили свет.
Она также дополнила свои показания фактом, о котором ей сообщила ее мама, пострадавшая и жестоко избитая Людмила Матасян.
У нас в семье в собственности есть землевладение по адресу проспект Мира, 117А. Это дом моей бабушки, мамы моей мамы. Дом один на 3 соседа. Поэтому, когда один из соседей строил свою половину, он снес несущую общую стену, и дом развалился. Мы снесли все, очистили площадку, дабы в будущем, может быть, построить там другое домовладение. Не было финансовой возможности, и пока, в общем, земля просто стояла, и никаких действий там не было. Адлиба неоднократно просил моего отца продать этот участок по дешевке, чтобы построить там гостиницу. Мой отец неоднократно отказывался, на что он заявил, что тебе все равно никогда не получить разрешение на строительство дома.
Эльвира Чалакян сообщила суду, что не только ее мама, но и все другие родственники испытывают на себе давление и агрессию со стороны родственников Адлиба. После выступления свидетеля Эльвиры Чалакян, адвокат Эдуарда Адлиба Инга Габилая сделала заявление о давлении, которое на нее оказывает прокуратура. Инга Габилая напомнила сторонам о независимости адвоката от государственных органов власти и должностных лиц. Она сообщила следующее.
Совет палаты адвокатов дал должную оценку требованию прокурора Сухумского района, разъяснив, что с подобным требованием прокурор не имеет права обращаться в Совет палаты адвокатов Республики Абхазия. Тем не менее, данные действия воспринимаются мной как попытка оказать на мою профессиональную деятельность давление. Закон Республики Абхазия об адвокатской деятельности адвокатуре в Республике Абхазия прописывает, что тайной является абсолютно все, что стало известно адвокату вследствие общения с клиентом. Действия следователя, которые приобщили к материалам уголовного дела, протоколы прослушивания, записи телефона, телефонных разговоров между адвокатом и клиентом, передача протокола осмотра и прослушивания фонограммы на обозрение Совета Палаты адвокатов Республики Абхазия прокурором прокуратуры Сухумского района, а также вопросы стороны гособвинения, построенные на основе сведений, содержащихся в протоколах осмотра и прослушивания фонограммы между моим клиентом и мной, расцениваются как распространение адвокатской тайны и дают мне право обращаться в том числе и в судебные органы за защитой адвокатской тайны и защитой права граждан на конфиденциальность отношений с защитником.
Судья Роман Квартия проинформировал адвоката Габилая о том, что ее заявление принято к сведению. Однако взаимоотношения, о которых она сообщила суду, не могут быть отрегулированы в данном судебном процессе. Следующее заседание суда назначено на 5 июня нынешнего года. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Год назад, 29 мая, журналист Афган Мухтарлы пропал в Тбилиси. На следующий день он оказался в азербайджанской тюрьме, а следственные органы Грузии даже спустя год так и не дали обещанных ответов на вопросы. Сегодня в грузинской столице прошла акция, участники которой в очередной раз потребовали проведения эффективного расследования. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Ввиду того, что правоохранительные органы Грузии никакого внятного объяснения произошедшему так и не нашли, версия самого Афгана Мухтарлы остается единственной, по которой можно проследить цепочку событий. По словам журналиста, его похищение в центре Тбилиси было осуществлено при участии грузинских и азербайджанских правоохранителей. В феврале в интервью «Рустави-2» он рассказал о деталях произошедшего, о том, как трое мужчин в форме криминальной полиции Грузии недалеко от дома в Тбилиси посадили его в машину, надели на голову мешок и увезли в неизвестном направлении. Рассказал о том, как они пересели сначала в одну машину, потом в другую, а через 15 минут после смены третьего автомобиля Афган, по его словам, оказался в Азербайджане. Уже там его задержали, обвинив в незаконном пересечении границы, контрабанде и сопротивлении представителям власти. А 12 января 2018 года суд приговорил его к 6 годам лишения свободы. Между тем, прокуратура Грузии, которая фактически признается в своей беспомощности, подтвердить или опровергнуть версию Афгана Мухтарлы не может. В ведомстве и сегодня не могут объяснить, как получилось, что человек, проживавший в Тбилиси, просто пропал средь бела дня, а потом очутился в соседнем государстве. По словам главного прокурора Ираклия Шотадзе, все следственные мероприятия, которые могли быть проведены в Грузии, были проведены. Он вновь повторяет то, что было сказано не один раз про сотни опрошенных свидетелей, про отсмотренные сотни часов записей с видеокамер и про Азербайджан, который игнорирует запросы грузинской прокуратуры.
На данном этапе не было найдено ни одно доказательство, позволяющее проинформировать общество относительно того, что произошло с Афганом Мухтарлы. Нами была отправлена правовая помощь в Азербайджанскую республику. Мы требуем предоставить нам возможность допросить Афгана Мухтарлы.
Заявил главный прокурор Грузии. Со дня похищения азербайджанского журналиста в Тбилиси прошла не одна акция с требованием провести эффективное расследование. Сегодня люди вновь собрались у здания парламента. Снова растянули плакаты с оставшими знакомыми лозунгами и надели на головы черные мешки в знак солидарности с похищенным журналистом. Учен Анвашвили, бывший народный защитник, представляющий сегодня Центр по правам человека, называет дело Мухтарлы черным пятном на грузинской истории последних лет.
Подозрения, что в этом были замешаны грузинские правоохранители, появились с самого начала. У властей был год для того, чтобы их рассеять. Но, к сожалению, я не увидел никаких шагов, которые могли бы это сделать. Напротив, вопросов стало еще больше. Почему, к примеру, Афгану Мухтарлы и его супруге не был предоставлен статус пострадавших? Вопросы есть и по поводу видеозаписей. Почему было отказано в создании парламентской следственной комиссии и многое другое?
В конце февраля депутаты парламента Грузии большинством голосов проголосовали против создания временной следственной комиссии по расследованию дела азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы. Представители большинства посчитали нецелесообразным выражение недоверия грузинским следственным органам. Между тем, участники сегодняшней акции продолжают требовать именно этого. Они полагают, что только так на дело можно пролить хоть немного света и обеспечить информированность общества относительно хода следствия. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Вопрос легализации грузино-абхазской торговли разделил абхазское общество. Кто-то выступает за легализацию того, что не получается запретить, кто-то требует закрыть торговлю через Ингури вовсе. Опрос на улицах в Сухуми провела Анаит Гагарян.
Нужно ли легализовать торговлю на грузино-абхазской границе?
Между Грузией и Абхазией торговля невозможна. Приграничная какая-то торговля, которой жители Гальского района могут пойти что-то себе купить и продавать, это им разрешено, возможно, по чуть-чуть что-то они для себя могут привезти. На государственном уровне это невозможно, у нас нет никакого договора, мы не можем торговать с Грузией.
Хотим или не хотим, оно все равно происходит. Но если будет подконтрольно, то можно легализоваться, кого-то пользоваться. Это бесхозяйственно, это теряется, и бюджет теряется, и людей заставляем ухищрением всякими данными. Как-то продуманная форма должна быть, чтобы государство какое-то участие в этом принимало. И имелось в виду, что основу развязали.
Я вообще считаю, что нельзя допускать эту торговлю. Я считаю, что раз уж мирный договор не заключен договор о ненападении, то помимо гражданского общения родственного, которое нельзя обрубить, помимо этого, моя бы воля, я так всякую торговлю на этой границе следовало бы закрыть. Коль уж экономически выгодно взаимодействовать обоим сторонам, уж из этого истекало бы соглашение о ненападении, тогда это можно было бы понять и принять, и экономические отношения как бы поддерживать. Но в состоянии войны всякая торговля, я считаю, что это преступно, это неправильно. Я против иметь дело с людьми, которые могут напасть в любой момент. Лакоя Дина.
Конечно, это возможно. Я считаю, что это нужно делать, но если Грузия подпишет мирный договор, тогда это, я считаю, должно быть. И, естественно, должны быть созданы структуры, которые будут контролировать качество продукции, которая будет поступать на территорию Абхазии.
Для меня этот вопрос закрыт уже 25 лет назад. Я вообще никаких связей не имею, и тем более торговли. Я против. Никаких отношений вообще не хочу иметь. Близко ни наше государство, ни я лично, ни мои друзья. Алмасхан Агрубов.
Торговля с Грузией уже с 93-го года, с момента окончания войны, фактически она продолжается и идет. Лучше его легализовать, чем подпольно торговать, потому что, когда ты его легализовываешь, какие-то пошлины будут идти, которые как бы являются одним из бюджетообразующих моментов. Единственное, из-за того, что у нас нет мирного договора с Республикой Грузия, это чисто юридически очень сложно.
Руслан Шимбулов.
Если мы не имеем возможности это запретить, то его надо легализовать, так как уже получается, что контрабанды продукты, и с этого нет никакой пользы для государства. А если он будет легализован, будут ввозные пошлины идти в налог, государство получит какие-то деньги. Либо если этого мы считаем, что для нас, для нашего рынка это вредная идея, то надо его запретить. Даур меня зовут.
Я считаю, нужно, чтобы оптимально сделали, вносили налоги, торговали. Но я не в том плане, что вот там это самое, с ними не заключен договор, и поэтому нельзя. Де-факто там торгуют люди. И пусть польза будет от этого государства, все. Я за то, чтобы не было нелегальной торговли, и они вносили деньги в бюджет Тимур.
Легализация оборота, та теневая, которая сегодня идет, если она будет приобретать государственный характер, если она будет под наблюдением государственных структур, это только на пользу в первую очередь государству, потому что будут идти налоги, будет определенное пополнение в наш бюджет. Если мы получаем товар, мы должны знать, откуда. Качество товара бы проверялось. Множество слухов, что чуть ли не инфицированы какие-то фрукты нам поступают, какие-то овощи к нам поступают. Давайте сделаем лабораторию, давайте сделаем государственные органы, которые контролируют, и определенная сумма будет пополняться бюджетом. Далила Филия, я доцент кафедры политологии.
Анна Игнуварян, Абхазия Сухум, для Эхо Кавказа.
Голоса.
И последняя рубрика нашей программы – «Картинки с выставки».
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Поэтесса и исполнительница авторской песни Вероника Долина приехала в Прагу с концертом «За вашу и нашу свободу». Он посвящен 50-летию подавления Пражской весны и демонстрации против вторжения советской армии и ее союзников в Чехословакию. Перед концертом Долина Долина рассказала корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Кондрашовой о своей программе, творчестве и восприятии происходящего в России. Она начала беседу с Долиной с вопроса, какие песни та включила в свою пражскую программу.
Собралась с мыслями, и всему небезразличному человечеству не чужие слова «За вашу и нашу свободу» превратила в название концерта и запустила руки в папку с песнями. И то, что у людей называется «Про любовь», без этого никак нельзя. И про Москву, конечно, и про вселенское человеческое беспокойство. Я на это уже намекнула. Неравнодушие. Твое – это мое. Мое – это бери, оно всегда твое, распоряжайся, чем хочешь. А чем, собственно говоря, человек не бескультурный может поделиться с другим? Да всего-навсего свободой. Что входит в свободу, с моей точки зрения? Это вся твоя жизнь. Это то, где и как ты вырос. Это твои близкие, это твои книжки. Это то, чем ты располагаешь. Мой самый первый переход через границу Москвы и не Москвы, он был, знаете какой, портал был в Праге. Я в 87-м году приехала в Прагу. У меня здесь была такая симпатичная историческая для меня, например, запись на радио, чешском, само собой. Это же еще было до всего, до почти всего. Прага чудесная, мифологическая, каждому не неграмотному человеку она много о чем сообщает.
Если говорить о событиях августа 1968 года, вы, может быть, помните ваши впечатления, эмоции?
Я была ребенок, и у меня есть это в стихах. Это был август 1968 года, мое семейство было на Черном море, в Пицунде. Мой папа был сотрудником, ну, того, что, во всяком случае, живо реагировало на всяческие политические вызовы. В сущности, он был просто инженером, работающим в космосе. Получил немедленно телеграмму, и семья немедленно погрузилась и помчалась в Москву. А кругом, это же писательский мир Пицунды, писательский мир Коктебеля до сих пор о тех годах вспоминают и с горечью, и с гордостью, что были люди не промолчавшие, не только тихо плакавшие в кулак, а могшие что-то сказать. И Аксенов, и Евтушенко. То были люди по возрасту сильно меня превосходившие, с ними подружились и о многом разговаривали мы тоже значительно позже. 68-й год вообще загадочное время. Это же был совершенный расцвет Европы. Расцвет. Не одна Чехия, Франция и многое другое. Сколько стран вспоминают эти годы как свои, ну, скажем, докризисные. Что такое докризисные? Кульминационные в культуре, в политике, в политологии и, конечно, в первую очередь, в психологии людей. А московский 68-й год, я в достаточной степени, хоть я была почти дитя, младший подросток, я в большой степени помню. И брат был студентом, и брат притаскивал кучу самиздата домой. То есть литература, которую нельзя было купить ни в киоске, ни в книжном магазине. И массово притаскивал магнитофонные записи домой. Те, которые в 60-е годы передавали друг другу из рук в руки. И Галича, и Высоцкого, Солженицына. Что говорить, этому же очень быстро был положен конец в Москве.
Как ваша семья восприняла вторжение советскую в Прагу?
Моя с большой горечью. Мой папа был инженер, работавший для космоса, а мама – доктор, которая чуть позже тоже стала работать в области космоса. Но у меня родители стиснули зубы. Это были из таких людей, которые стискивали зубы, умели.
Вы говорили, что у вас есть стихотворение, посвященное тем событиям. Вы можете
прочитать? А у меня было просто... Нет, это мне трудновато. Это так не вытащишь человеку, который пишет в день не один, а несколько стихов. Это так не вытащишь из памяти. Там такая присказка идет все время. Сердцу снится Пицунда накануне войны. Там целый перечень этих маленьких причин, как мы детьми купаемся, как у папы начинаются помехи в радиоприемнике старой спидоли. А тут вышло так, что я в 92-м году с мужем поехала ровно в Пицунду. Пицунда – это просто дом творчество-писательский, над которым полетели самолеты. И из Гагры мы выбирались этим писательским, скажем так, автобусом. Маленькая там администрация Дома творчества немножко заботится о своей клиентуре. Нас запихали в автобус и помчали на поезд. И вот тут я заметила, что все срифмовалось с 92-м годом. что моя Пицунда 68-го года, она зеркально вспыхнула внутри меня, срифмовавшись с Пицундой 92-го года, когда полетели самолеты в Абхазию. Не так мало, хотя всегда у нас очень небойко об этом пишут и слабо освещают по радио, не дай бог, по телевидению. Но не так мало было событий мрачных, печальных, за которые было в достаточной степени стыдно нормальному московскому человеку.
Согласно недавнему опросу Львова Центра, проведенному как раз-таки в канун 50-летия вторжения, большой процент людей стали считать, что восстание в Праге в 1968 году было, цитата, подрывной акцией Запада, которую хотели расколоть социалистические страны. Вам не кажется, что такая современная оценка исторических событий россиянами – это очень тревожный знак?
Более чем, но такая дама, каковой я являюсь сегодня, своего возраста, состояния и занятий, такая, как я, может над этим только печально усмехнуться. И ничего другого. Наша пропагандистская машина запущена на такие обороты, на которые она никогда не была способна. Сегодня так. Сегодня и такие верховные глупости могут звучать в воздухе и быть напечатанными где-то. Для меня это все часть пропаганды. Это только бряканье крупных шестерней мясорубочной пропагандистской машины.
Это был фрагмент беседы Натальи Кондрашовой с бардом Вероникой Долиной. Картинки с выставки. Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бодюришвили. Всего вам доброго и до завтра.